Биография.
Здравствуйте, дорогие друзья! Программа «Биография» на Эхе Перми. Как всегда, в воскресенье мы выходим в эфир с рассказом о ком-то из тех, кто ковал славную историю Перми, Пермского края. Сегодня у нас в гостях архитектор, почетный архитектор Российской Федерации Мендель Иудович Футлик. Мендель Иудович, здрасте.
Здравствуйте.
Мендель Иудович, вас еще часто Михаил Иудович называют. Как вообще правильно?
Ну, в миру я Михаил, как говорится. Кому как удобнее.
Нет,
ну, друзья мои меня называли Мисаня, мне тоже это нравилось, по школе высшей. Вот. Ну, собственно,
как угодно
я
будет.
Привык, как вам больше нравится.
Мы вот перед программой буквально двумя словами перекинулись. Вы сказали, что вы коренной пермяк, но родители ваши родом...
родом из Прибалтики. Ну, вообще, если говорить о прародителях, то они где-то последние корни затерялись в Португалии. Вот сейчас вот модно заниматься этими древами. Значит, у меня бабушка какого-то очень знатного рода, там ее предок получил там аристократический титул, дон даже, приставку к фамилии. Вот. И там, благодаря ей, вот, благодаря этой фамилии, там в интернете очень много сведений о ее предках. То есть, видимо, они там после инквизиции бежали туда. И в Испанию, из Испании в Европу. Где-то следы их находятся в Амстердаме. Я тоже ходил долго там по кварталам. Но ничего не нашел. Вот. Потом появились в Перми. То есть, не в Перми. В России. Прибалтике. Ну, да. Курляндия там была. Все три республики назывались Курляндией. Российская империя. Такая область. Вот. Это город Якоб. Пилс тогда назывался. Латвия. Якобштадт он. Нет, он тогда назывался Якобштадт, он сейчас Якоб Пилс. Вот. Последнее вот место их проживания. Вот. Оттуда это, так сказать, была черта оседлости евреев, еще утвержденная, по-моему, при Петре или Екатерине, не знаю. Когда, которая была нарушена во время Первой мировой войны. Тогда был главнокомандующим фронтом великий князь Николай Николаевич. По-моему, единственное, что он сделал в этой должности, это выселил всех евреев с черты оседлости в Сибирь и на Урал. С зоны предполагаемых военных действий, так приказ. Ну, это хорошо описано Шолом Алейхем в «Тевье молочники», знаменитые классики литературы. Вот. Таким образом, давалось 3 дня на сборы, и это самое, значит, и наша семья, то есть дед, бабушка, ну, с детьми, у него 9 детей было у них, оказались в Перми. Почему в Перми? Потому что тут уже основалась старшая дочь деда с бабушкой, моя тетя Ревека, она, значит, была... заведующей аптекой какой-то, тут уже начала работать и сказала, что это неплохое место, город Пермь. И сюда они все приехали, причем привезли с собой там даже мебель, где-то огромную библиотеку свою притащил вообще. Много вещей. То есть, так сказать, это солидная была эвакуация.
А они чем в Прибалтике занимались?
Ну, кто?
Дед с бабушкой.
Ну, дед был очень религиозный человек, раввин. Он был ученый человек. Он, значит, ну, чем занимался? Религиозной деятельностью. Но подрабатывал, то есть чисто зарабатывал на жизнь он тем, что он умел, ну, резал кур, животных, всяких летников тоже. За это ему там платили какие-то деньги. Вот. Но в основном это был очень ученый, очень умный, очень интересный человек во всех проблемах. Причем у него были золотые руки, он занимался и столяркой, и полотницей делом, и отливал что-то из металла постоянно. Я вечно возился у него между ног, там все подглядывал за его, очень интересовался всеми его делами. То есть он мне много дал.
А? Ваши родители уже были к тому моменту...
Наши родители, то есть была тогда... Значит, в семье в этой моя мама, Лия Даниловна, так он, его звали Дан, дед, отчество Даниловна почему-то. Вот. Ну, ей было тогда лет 18, наверное, где-то такое возраст, меньше 20, во всяком случае, когда она сюда приехала. Здесь, ну, как раз вот во время гражданской войны открывался университет, и там был впервые лечебный факультет, назывался тогда. Это был первый, значит, запуск, выпуск врачей Перми. Причем там преподавали великие люди. Вот в этой группе как раз и повстречалась моя мать с моим будущим отцом. Вот. И с ними вместе учился Вася Парин, который потом стал знаменитым академиком, знаете, репрессированный Сталиным и основателем космической медицины. Вот, они были очень дружны, он приезжал сюда на 40-летие выпуска, они встречались, это было очень трогательно на моих глазах. Вот. Ну, так что, вот мои родители, это первый выпуск врачей пермских.
И они работали по специальности?
Да, конечно, они работали на железной дороге, почему-то при Сталине носили все военные, типа военизированной формы, так были все одеты тогда. Ну, вся интеллигенция носила погоны. Вот. И... То есть, мать была, значит, в детской консультации работала, детским врачом. Отец был ухо, горло, носа тоже. Значит, там в поликлинике работал. Но это были, ну, это поколение врачей, это были особое поколение людей, я бы сказал. Уже этот генофонд давно уничтожен, не существует, только вот в рассказах и сказках. Они бескорыстно верили не только в медицину, но и в клятву Гиппократа, знаете. Вот ты сколько помню случаев зимой, там, среди ночи, к нам в дом стучали, приходили плачущие женщины, там, дети болели, там, среди ночи, мать, ни слова не говоря, вставал, собирал свои манатки, сундучок, этот саквояжик медицинский, и шла пешком через пургу, там, к больным. Ну, хорошо, если они на извозчике приезжали, это было, да, кайф. Да. Но это было редко. И также отец никогда не брали деньги за визиты. Вы знаете, их все время постоянно просили там посмотреть, пойти там. Знакомые, незнакомые люди. Это было естественно, понимаете, это вообще не подвергало. То есть тогда народ-то был какой-то совершенно другой, я не знаю. Вот какие-то другие были ценности абсолютно. Сейчас даже не верится, что это существовало.
В 1933 да. году у ваших родителей на свет появились вы. Вы единственный ребенок в семье, нет?
Нет, первый появился мой брат Лев. Вот он был первым как-то главным режиссером телевидения, при нем становилось, кстати. Вот у вас мало передач о пермском телевидении, и там впервые изобретали, вы знаете, все эти передачи, которые сейчас идут по центральному, по всему. Вот, это были героические в творческом отношении годы.
В Перми или уже?
Перми, пермская. И об этом вам бы следовало тоже, пока живы еще участники и очевидцы этого процесса.
Хорошую передачу, наводку нам даете, да, обязательно. Да. Надо будет с этими людьми,
кстати,
познакомиться.
Кстати, вот мы с Дроздовым, тут такой есть актер у нас, режиссер пермский, подготовили альманах, там вот расспросили всех этих очевидцев, сами что-то написали об этом деле. Такая хорошая книжка получилась. «Отчетливая музыка» называется. Кстати, Пермь не только родина телевидения российского, я вам скажу, но и родина народных театров. Первый народный театр появился у нас в Перми. Тоже имел тут большое звучание по
союзу. Вы, опять же, имеете в виду советское время?
Да, да, да. Там все это есть, вот эта книжка. Я советую вам порыться, пока есть люди, которые непосредственно участники этих процессов. Это интересная передача, могут быть.
Это надо переадресовать коллеге Вячеславу Дегтярникову и Дмитрию Софину. У них как раз исторический проект.
Это я не знаю, кто.
В прицеле внимания программы «Биография» все-таки вы как человек. И как так сталось, что при родителях-врачах, при старшем брате творческом человеке вы выбрали своей стадионе, ну, тоже творческую в какой-то степени профессию, но все-таки архитектуру?
Ну, видимо, с генами это не всегда передается, что ли. Но у меня отец, например, любил рисовать всегда, когда я там капризничал, он сажал меня на колени, начал рисовать, как, я помню, парад, обязательно военный парад, там всякие колонны. Вот. Ну, я не знаю, от этого, что ли. Дед мой не рисовал, но он был мастер на все руки, знаете, у него золотые руки были, он мог приготовить, он вина готовил прекрасные из изюма там и рассылал их по почте там в разные города, он отливал какие-то вертушки там вот для праздников, знаете, типа волочку из олова, ну, сооружал, да, целое там сооружение у нас во дворе. Сам своими руками, никто мне не помогал.
И это, наверное, стало каким-то стимулом. Вы говорили, капризничали, а вы вообще хулиганистым подростком росли?
Вы знаете, видимо, да, потому что у нас жили дворами тогда. Пермь была, это 100 деревень, знаете, сверху, если посмотреть. Разделенная буквально тайгой, лесами, болотами, этими оврагами, речками. Это потом позасыпали что-то, повырубали кое-что, выровняли немножко площадку. Но это внутри осталось.
Ну, так по поводу хулиганства. Бились дворы на дворы?
Да, дворы, да, обязательно. Дворы должны были сражаться один с другим.
А какой был ваш двор?
Как какой? Там было два дома двухэтажных.
Это сейчас какие улицы?
Причем в наш двор приходили с противоположной стороны улицы к нам другие дети, которые считали, что наш двор, их двор тоже. Мы их принимали, они были... То есть, гоняли обычно, в основном, футбол без конца. Ну, вы знаете, какие-то мячи тогда были в детстве, камера, покрышки отдельно, все это зашнуровывалось. Вот, если мяч случайно попадал через забор в чужой двор, то все уже это...
Не вернуть.
Нет.
Все-таки, а где вы жили, в какой части Перми?
Это Большевицкая 124, это угол Куйбышева. Большевицкая, ну, немножко от угла, там, середина квартала.
Учились хорошо?
Нет. Ну, кончил золотой медалью, но учился плохо.
А как это так вообще возможно?
А?
Как это так возможно? Учиться плохо?
Просто понапрягся последний. В третьем классе все.
Вы не помните, в какой момент времени вы точно знали, что будете архитектором? Это пришло уже в средних, старших классах школы?
Нет, я хотел быть художником. Почему-то бил себе в голову. Там у меня много было книг разных, там даже Леонардо там. Теория живописи, господи, тут изучала. И я считал, что это очень просто освоить почему-то. Но брат меня отговорил. Он тогда уже учился в театральном институте в Ленинграде. И писал мне письма такие, ни в коем случае иди там, архитектор это более...
Престижно?
Престижно, да. И проще. Ну.
И вы кончили школу и отправились...
Да, ну, куда, значит, был выбор, или Москва, Питер, или рядом Свердловск, там тоже открылось, значит, ну, а в Свердловске было много наших родственников, сына отца, выбрал Свердловск, и не пожалел, потому что в то время, значит, открыл это, архитектурная специальность, тоже великий человек, Константин Трофимович Бабыкин, архитектор. Кстати, он тоже родом из Перми, и вам бы тоже стоило о нем что-то сказать, пару слов.
Ну, знаете, если бы не вы, кладезь вот этих интересных людей, она же просто так недоступна, они просто так не пишут. Даже искать, если надо знать, что искать.
Ну, Бабыкин считается основателем архитектурного образования на Урале, но он сам... Великий архитектор, очень много хороших домов построил в Екатеринбурге и в области. Но как человек, это был уникальный, то есть человек. Это тоже вообще вот пропащий генофонд аристократии.
Он из дворянского рода?
Нет, из купеческого. Ну, это не мешало ему быть аристократом. Знаете,
это состояние духа, него, наверное.
Он много очень нам дал, не столько своим преподаванием, сколько поведением, сколько вот мы смотрели, как он себя ведет, как он с нами, и вообще, как человек. Значит, вот в Екатеринбурге есть такое издательство «Татлин», оно архитектурное издательство. Вот там вышла недавно книжка об Абыкине, и там почти полкнижки моя статья о нем. Можно там,
это ведь уже, да, если не ошибаюсь, 50-е, 60-е.
Да, в 50-м году я закончил школу, поступил в УПИ, Уральский политехнический институт.
Тут на вас же пришло, но это же время пришло, пришла смерть Сталина.
Да, мы это в 53-м.
Конец войны.
Везде там оформляли, да, зал институтский елками. Ночь у нас. Архитекторы трудились по ночам в аудитории своей, знаете, над дипломами, над проектами курсовыми всякими. Вот. И единственное, кто был там в это время ночью, когда пришло известие о смерти Сталина, это была наша группа. Нас садили в какой-то потрепанный автобус, повезли в лес. Там по пояс снегу вырубали ветки всякие, елки для украшения зала. Вот.
А не помните ощущения? Ведь все-таки вот свои внутренние, когда умер Сталин, радость.
Помню, горе. Даже об этом написал, знаете, сейчас.
Вы же автор, у вас есть автобиография, у вас есть,
да,
типа
есть,
мемуаров,
есть.
Или их прямо можно назвать мемуарами? Как
можно,
назвать вашу книжку?
Как хотите, так называйте.
А как называется там книга? Давно ли она вышла?
Мемуары с размышлизмами. Так о времени и себе. Вот. О чем мы стали говорить?
По поводу ваших мыслей на смерть Сталина. Что?
Ну, тогда я вообще-то считал Сталина великим человеком, даже был растерян. То есть, любви такой особенной не было, но я считал, что государство существует благодаря ему. И сейчас что будет? Была такая растерянность, кто вместо него. Вместо него там все пигмеи, кто там встанет на это место. Была такая растерянность. Вот. Это такое чувство было.
Продолжительное?
А?
Продолжительное? Неделю, две, месяц, год?
Нет, это год не продолжалось, месяц тоже. Потом все стало на свое место, все-таки уже начал работать мозги. То есть мы не занимались политикой, это нам не лезли туда и ничего. Не то, что не соображали, это нас не интересовало, у нас какие-то другие вещи. Вот я вам расскажу такой момент. Значит, после окончания войны в 45-м к нам приехала моя тетя Маша, сестра мамина, из Вильнюса. Они всю оккупацию прожили там, то есть у нее...
Там же серьезный антисемитизм был при Балтике.
Да, он был и остается, и будет всегда. Значит, у нее муж литовец, прекрасный человек, отличный, полковник бывший, в гражданской войне, значит, сражался на нашей стороне. Там,
общем, на стороне красных?
Да. Вот, и он получил, значит, возможность в Вильнюсе там хорошую квартиру ему дали, там они прекрасно жили, то есть, значит, у них как-то, вот эта самая тетя Маша, она, собственно, еврейку не похожа была, они там прекрасно, не прекрасно, то есть, благополучно прожили эти годы, даже к ним приходили какие-то немецкие там чины в гости, и она еще скрывала в своей квартире с сыном, значит, своей сестры, которая погибла в гетто вот в Вильнюсе. Вот была теперь-то такая.
А ее как жену советского офицера немцы?
Вы знаете, он советский, он потом стал литовским офицером, у него даже какая-то Пилсудский, что ли, там был, я не знаю, кто у них тогда. Какая-то была дарственная шпага у него там с бриллиантами, там у него много орденов литовских было видел. Он об этом никогда ничего не говорил, был скромный и очень остроумный человек, и приятный во всех отношениях личность.
Вот. И вот она приехала к вам.
И вот она приехала после войны, значит. Мы вообще не знали, куда они все делись, родственники. Вот она все это рассказала, все, что было, как было. Вот. Ну, и, конечно, она говорила, как у Бога выглядит Россия, пока я ехала, какие там серые люди, так бедно одеты. То есть, у них Прибалтика отличалась. Вот, и все такое. Что-то там за Сталина не очень так, это подобострастно. Тогда я как комсомолец или кто-то, да, я к ней подошел и сказал, что там... Шикайте, по-моему, на Сталина. Ну, так шика. У нас вообще не принято было, не только у нас вообще, говорить за политику, упоминать каких-то таких. Ну, в общем, это сказались эти годы 30-е на людях. Они вообще эту тему обходили. А тут открытым текстом что-то свободно начало обсуждать. Вот. Она мне потом всю жизнь это вспоминала, как я к ней подошел. Причем я уже давно переродился.
Слушайте, а если вот обратиться все-таки к моменту вашего обучения, посмотреть вот на ту архитектурную школу, вы уже назвали Бабыкина как основного вашего учителя. Какие были тогда тренды? Ведь тогда были заложены ваши архитектурные воззрения, что ли, на то, как должна выглядеть наша атмосфера? Я прошу прощения, мы к этому сразу вернемся после короткой паузы. Напомню нашим слушателям, что сегодня гость программы «Биография» на Эхе Перми, замечательный пермский архитектор, почетный архитектор Российской Федерации, автор очень многих, кстати, зданий, и не только в нашем городе. Вы, наверное, даже не подозревали, что именно Менделей Иудович автор этих зданий, Менделей Иудович Футлик. Давайте на короткую паузу идем.
«Биография».
Продолжается программа «Биография» на Эхе Перми. Артем Жаворонков у микрофона. Менделей Иудович Футлик, архитектор, почетный архитектор Российской Федерации, сегодня у нас в гостях. Перед паузой задал вам вопрос по части того, что, как вообще формировались ваши архитектурные воззрения.
Ну, вот мы остановились на Бабыкине. Я вам скажу, значит, первый день в институте. Значит, в каждой группе архитектурной была своя аудитория, свой стол чертежный, то есть и там могли в любое время мы работать сколько хотим. И там же нам читали лекции тоже. И вот первая лекция проводил Бабыкин, я помню, он сидел, сидя на столе, на подиуме, элегантно одетый, такой в темно-синей тройке, значит, с такими... галстук тоже, полосочку такой. Ну, то есть для нас тогда мы, вообще публика была одета кто во что, в тряпье всякое послевоенное. Единственное, вот было у нас 4 фронтовика бывших, в гимнастерках они вообще там смотрелись, люкс. Вот такая аудитория, такой бы Бабыкин.
Да.
И первое, что он нам сказал, забудьте, чему вас учили в школе. По-моему, он даже курил в это время. Казбек он всегда курил. Вот. Забыть, что, чему учили в школе, ну, хорошо. Забудем дальше. Второе. И не мечтайте, что вы выйдете отсюда архитекторами. Если к 40 годам кто-то из вас еще станет архитектором, то это нормально.
Пророческие были слова?
А как же? Ну, он еще что-то такое говорил. Ну, вот эти как-то сразу втемяшились. Вот. Ну, и потом, я вам скажу, первый урок, который мне предлагал на этике, вот это вот на всю жизнь тоже осталось. Значит, я себя считал тогда, ну, каким-то гуру, что ли, не знаю. То есть я уже умел рисовать акварелью. Некоторые ученики просто боялись этих красок. То есть, вот, подавал уже проекты, так лихо считался я докой в этом деле. И в композиции что-то там нахватался из книжек, из знакомых. И вот первый проект, я помню, был такой у нас вход в агропарк. Тогда Хрущев придумал такие агрогорода вместо колхозов. Вот, и там агропарк помпезный, значит, конечно, с колоннадами, со скульптурами, все это как полагалось при сталинском ампире. Вот. Ну, что-то у меня там, знаете, были такие вот... Боковой фасад получился узкий. Так-то главный такой помпезный, а сбоку некрасивый. И там было одно окошечко с сандриком. Знаете, такие треугольные есть вот над окнами. Объемы архитектурные. Я подумал, зачем заторвать окна повыше, чтобы как-то заполнить эту плоскость. Ну, и Бабыкин идет, смотрит на всех, значит, планшеты, все это с фасады, так, что-то указание, тут подошел ко мне, ткнул в этот самый сандрик поднятый, говорит, поставь на место. И пошел дальше. Я говорю, как, Константин Трофимович, так же вроде бы композиционно все. Я сказал, поставь на место. Отменился. Я говорю, ну, однако, ведь так... В какой школе вы учились, молодой человек? Я говорю, какой? Пермской, 5-й школе имени Пушкина. Вы в плохой школе учились. Я пошел дальше.
Я почему, кстати, так не объяснил, почему плохой?
Нет, я сам допер. Чтобы я сам допер, что есть ордер, порядок в архитектуре, что нельзя его ломать. Но это целая теория, тут надо разбирать.
В двух словах не объяснил.
Да, но он мне сразу все это в мозги вколотил.
Когда вы закончили университет, была ведь практика перераспределения, то есть у нас вроде архитектура – это творческая профессия, а вас назначали архитекторами в какие-то учреждения? Нет?
Как значит, вообще это делалось? Когда мы делали диплом, Никита Сергеевич придумал бороться с архитектурой.
Значит, это прям борьба была?
Война. Да, уничтожительно. Значит, вышла огромная статья, там, излишества в архитектуре. То есть, раньше, знаете, при каждой стройке была даже лепная мастерская. Потому что много было лепней, скульптуры, все такое украшать. Вот. Так вместе с украшениями он, была похерена вообще вся архитектура. Значит, только типовые дома... И все это якобы удешевит жизнь.
Ну, типовые же дома тоже кто-то проектировал. Тоже ведь там была какая-то работа архитектора.
Ну, якобы один раз проектировали, и все так им казалось, партийным боссам. На самом деле, каждый проект нужно было привязывать к условиям местным. Это тоже, ну, это небольшие, значит, затраты. Но главное ведь то, что кроме... жилья еще есть какие-то, значит, инфраструктура, там, произведения, да, и прочее, они совершенно не, ну, как-то очень сильно привязаны именно к конкретным местам, впрочем. Значит, тогда поощрялось повторное применение, вот как случилось у нас библиотека тоже почему-то.
Я слушателям просто напомню, что Менделей Удович как раз автор... Архитектор Горьковской библиотеки.
Вот, я про него хочу сказать. Значит, индивидуальные проекты были запрещены полностью. Вот, и только типовые, чтобы получить, значит, разрешение на индивидуальные, ну, в каких-то очень сложных условиях, нужно было взять разрешение в гастрое. Московском, это очень сложно, это почти невозможно было пробить. Вот. Но легче было пробить на повторное применение. Почему-то считалось, что повторно повторить какой-то проект в другом месте, это удешевит проектирование. На самом деле это усложняло, потому что начиналось столько изменений, что это получался совершенно другой проект. Это, в это время Свердловские строили пристрой вот к Бабыкинской библиотеке имени Белинского. И вот библиотека Ленина, которая очень родила то, чтобы был какой-то проект библиотеки для Союза, потому что тоже в многих городах не было библиотеки. Вот, она помогла, значит, получить гостевое разрешение на повторное применение вот этого пристройки. И дала нам помощь своего архитектора, у них там архитектурное дело было, вот, который технологически решал все проблемы там планировки и прочее. Вот. Ну, конечно, от этого проекта Свердловского ничего не осталось, там, кроме двух лестничных клеток, сказать, что вот, ну, кстати, это только...
А как он к вам в руки попал? Вы тогда уже, вам 33 года, вы, это 66-й, да, если мне не изменяет память?
Как, я,
Вы уже кем работали?
А я уже, знаете, я уже запроектировал эскизный проект стадиона Амкара, где вы тут находитесь, да. Звезда. Еще что-то делал какие-то.
Он по-вашим построен?
Ну, я не знаю, кто делал рабочий проект, но эскизный проект вот мы делали, горпроект, да.
Ну, там вы вернулись из Екатеринбурга, просто вот этот момент как-то выпал с окончания университета до вот момента как
вот
активной работы.
А, вот это мы упустили, вы там начали эту тему, значит, выдали нам дипломы вот после этого, значит, статьи, и мы, кстати, я на преддипломную практику проходил в Перми в горпроекте уже, и там директор, значит, сказал, что он пошлет в Министерство образования запрос, чтобы мне дали вызов, то есть направление туда, к ним в горпроект.
А вы хотели, положа руку на сердце, в Пермь вернуться в тот момент?
Так тут я как-то привык. Я и просил его об этом.
А Москва, то есть... Ленинград? Не грезили эти Ленинграды?
Как-то.
Не тянуло?
Нет. Ну, друзья там, знакомые, что-то. Город растет, да, бурно развивается. Тогда вот эта вот бумажка, она была главной. То есть все выпускники с этими направлениями разъезжались по городам и весям страны.
И это фактически можно назвать везением, что вы вернулись в родные пенаты?
Так погодите, я вам еще раз сказал.
А, ну да, простите, забегаю вперед.
Вот. Значит, ну, диплом защитили, разбирает направление, значит, никому ничего не удалось, куда он хотел, значит, где-то куда-то, все в Кустанай, в эту самую на целинные земли. А мне пришло, единственное, что из Пермской области в Гайны, в леспромхоз прорабом. Молотов лес прислал. То есть, я сам выбрал это. Вот, у нас ближе к Перми, думаю, ну, там, в Перми разберемся. Вот, но оказалось, что это не так просто.
Сколько пришлось разбираться?
Было много проектных контор, я заходил, когда видели эту бумажку, все шарахались, как от чумного от меня. Вот, пока я не пришел снова в горпроект, и там старый ветеран войны Шуланов, директор, сказал, иди работай. Я говорю, как? Вызвал Рудник взял, пошли. Я говорю, куда? Как куда? Пить дрова. То есть у него было чувство юмора очень хорошее. Как-то это меня сразу ободрило. Привел, посадил за стол. Все.
И вот началась ваша работа?
Да нет, началась работа, началась борьба с Пермлесом, то есть с большой конторой, которая хотела получить вообще прораба в Добрянку, вязать плоты. Вот. Значит, они короче говоря, газета «Звезда» как-то вызвала меня к себе. Там такой был журналист Меньшиков и сказал, что «А вас? Я пишу фельетон, посмотрите, все правильно или нет?» Значит, вот Футлик, там еще какой-то молодой парень, я забыл, тоже ему досталось. Не захотели поехать в леспромхоз и не пели там в общем хоре весь этот. Дорога, вьется дорога длинная, здравствуй, земля целинная, в таком духе какая-то статья. Я сказал, что вообще это что-то странное у вас, такая писанина, я пойду, пожалуй, к главному редактору, тогда Лахтин был. Сказал, я архитектор, тут про меня пишут, что я должен вязать плоты. Тот вызвал себе, значит, этого возмущенно журналиста, что-то они там пошептались долго и сказали, все ясно, идите, будет у вас фельетон. И вот этот фельетон как-то сразу все облегчил мне дальнейшее проживание в горпроекте. Меня вызвал, значит, в обком комсомола, председатель Иван Чифранов тогда был. Я помню, огромный кабинет, вот. в Садилском. Мы не позволим, чтобы молодых специалистов использовали не по специальности. И тут же завалил меня работой всякой по оформлению праздничного города. Все, в общем, я разъезжал на его «Волге». Переносили инструкторы, вытягивали, знаете, по стойке смирно. То есть вошел в моду, пока военкомат сказал, что хватит. Мы тебя посылаем в Ташкент на курсе танкистов, там офицеров. Вот.
И сколько вы провели времени в Ташкенте?
2 месяца.
Ну, то есть, фактически, там как военная кафедра
там
была? Я
полюбил Среднюю Азию, потом туда ездил часто очень.
И вот начинается ваш период работы в Пермь-горпроекте, где вы фактически проработали сколько,
значит,
получается?
Значит, где мы фактически... В чем заключалась работа? Значит, вот у каждого на столе горы типовых альбомов. Это привязка проектов к месту, если мы, допустим. И там берешь и 3 печати, значит, это как это, чертеж изменен, чертеж там это аннулирован. И просто, значит, и вот, значит, это есть бутылочка с тушью, бутылочка там с аммиаком, чтобы стирать эти синьки. И вот целый день там шлепают все этими печатями, ставят эти альбомы.
А кто эти альбомы готовил? Это все приходило
из Москвы? А типовые уже готовы какие-то вот дома, да. Они. Причем на одно сооружение, допустим, на жилой дом, там целая гора альбомов, там электрика, сантехника, там и фундаменты, и все.
Работа
такое.
Работа была техническая, а не творческая, получается?
Я бы даже техническая не назвал. Идиотская какая-то работа была.
А когда вы начали творить? А? Когда получилось так, что вы все-таки начали свои архитектурные способности и таланты применять вот именно для реализации? Вы ведь автор не просто каких-то зданий, вы ведь еще работали и со скульпторами.
Ну, как же. То есть, вот я тогда скорбящий. И начал творить. Я понял, что тут ловить нечего в этом горпроекте. Значит, хорошо, у меня брат был на телевидении, там все меня знали, режиссеры, они просили даже иногда оформлять телеспектакли, мне это нравилось. Вообще потом я даже на профессиональную сцену пошел это, оформлять спектакли. Ну, что-то такое вот творческое, что еще там делать. Ну, рисовал карикатуры, посылал их даже в центральные журналы, там, печат. Ну, искал какую-то такую. Вот это шлепание, значит, альбома, ну, это полдня занимало. Все, потом они кончались. Что дальше делать, неизвестно.
А вы хорошо зарабатывали по тем временам?
Вот так. Нет, вот. Очень мало, да. Там что-то меньше 1000 рублей, 800, так.
Это еще вот до реформы 61-го года?
Ну, да.
Получается.
То есть, что по отношению к своим соученикам, я меньше. Мы же переписку вели, там, дружили очень хорошо группой. Вот. Они в какие-то начальники сразу пошли, кто там постарше, партийные там. Они получали уже раза 1,5-2 больше, чем мы. Вот. Все стали там, многие стали главными там архитекторами. То есть, эти вот, должности такие административные, они давали добавку.
В это же время, наверное, вы... Обросли семьей?
Нет, нет, это очень... Был процесс долгий, затяжной.
Ну вот, смотрите, я просто навскидку слушателям перечислю, что вышло из-под вашего пера, если так можно сказать, про архитектора. Ну, здание Горьковской библиотеки мы уже вспоминали. Памятник рабочим и служащим химико-механического завода, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Вот вы работали... Причем очень часто ваша фамилия...
Химико-механического? Это что за...
Да-да-да, ну написано, что скульптор Уральский, архитектор Футлик, Ульгикаса, Гальперина, Витебская, 6.
Может быть, я что-то не помню.
Бюст Хохрякова, опять же, скульптор Уральский, архитектор Футлик. Мемориал Скорбящая, скульптор Якубенко, архитектор Загородников, Футлик.
Загородникова там не было. Это ошибка. И во многих вот книгах она... Это все Футлик там...
Памятник Александру Сергеевичу Пушкину тоже. Статуя поэта в 6 бронзовых фигур, ну, решеток по мотивам. Тут, опять же, скульптор, и вы занимались архитектурой.
Скульптор Клыков, знаменитый скульптор.
Да-да-да-да. Вот. Развлекательный центр «Замок в долине». Это один из последних. Вот, ну, что называется, вот уже 90-е годы «Замок в долине» появился. Что еще? Офисное здание
так
с куполом...
Так вы какую-то мелочь перечисляете. А где крупное-то?
А давайте вот крупное. Расскажите о них сами. Я жду, когда вы сами...
Я все не вспомню. У меня есть список там очень...
Ну, Кривая библиотека, само собой. Административное здание на Советской, 28.
Значит, была вот эта волна типового привязки, значит. И в Перми два дворца культуры, допустим, Гагарина и Гознака, типовые, должны были привязать. Но ведь каждый начальник, он хотел иметь что-то свое. Их перерабатывали. Значит, переработка в какой-то мере разрешалась. Ну, в какой степени мы перерабатывали, это уже наша проблема. То есть, дворец Гагарина, дворец Гознака, это совместно с художниками, монументалистами, там, Рифкат Багаудинов там сделали.
Это великую... ваша работа?
Да. Например, вот этот фриз из нержавеющей стали, который Рифкат сделал, да. Это второе произведение в этом материале в Союзе. После Мухиной рабочий колхозниц, он тоже сделал из этой схрони.
А вы уже знали о том, что Мухина что-то подобное делает в тот момент?
Конечно.
И держали это в голове?
Более того, Рифкат сказал, что этот метод ему не подходит, потому что у него более такие... кривые загнуты, у него плоскости огромная, эта скульптура, то есть меньше это работы с этой сталью, более грубые это сгибы, а у него очень мелкие. И он сам изобрел вот этот, при помощи точечной сварки, там, до миллиметра выкраивал, выкройки эти. Короче говоря, когда вам показали вот эти фотографии, слайды на каком-то симпозиуме художников в Москве, все ахнули, там искусствовед был такой Толстой, который издавал, вот как раз готовил огромный труд, монументальное искусство Советского Союза. Подошел к Рифкату Багаудинову, сказал, слушай, старик, тебе Ленинская премия готова, давай, готовь материалы. Вот.
Получил?
Он начал готовить материалы, но об этом узнал, значит, Пермская художественная общественность, которая что-то с ним не ладила. Но он не отличался вообще хорошей дисциплиной, конечно. Парень, он был очень талантливый. У него диплом его там, он выполнил в натуре в Питере, там, на торце здания на площади Стачек. Он был главным архитектором Ульяновского, его оттуда погнали, потому что он был не согласен с проектом музея Ленина, который Москва представила.
Свой собственный?
Ну, и вот этот шлейф за ним, видимо, шел, там, недовольство партийное.
Немного времени остается у нас в эфире, хотелось бы все-таки понять и от вас услышать... Был ли эпизод, когда вот вы вздохнули свободно, когда все-таки уже вот ваши архитектурные способности, талант уже не должны были класться на какие-то типовые проекты, не нужно было вступать в конфликт, а уже был полный полет фантазии? Ну вот симфония, да, у нас называется этот новое здание
надо,
на перекрестке.
Не надо о нем говорить. То
есть... Я знаю, что у вас к нему негативное отношение, потому что задумка нереализована там была.
Видите, у нас совершенно не работает закон об авторских правах на архитектуру. Закон написан, очень хороший закон, но он совершенно не работает. И этим пользуются и заказчики, и исполнители. Вот. Поэтому создает от этого в первую очередь город, те, кто покупает там квартиры или площадь в этих домах. Вот. Потому что тут все... Делается красивый проект, хороший, в функциональном отношении тоже. Но строится совершенно что-то другое. Вот. Все это старается сделать подешевле, повыгоднее. То есть вот беда архитектуры в том, что в этом искусстве принимает участие очень много специалистов самых разных. Начиная от заказчиков, там, от спонсоров всяких, там, ну, смежников, строителей. И каждый значит, имеет какой-то свой личный интерес, отличный от другого.
И вот в итоге получается...
И в итоге получается то, что мы имеем.
А с советской властью, вот именно с администрацией Перми, вот там в 60-е, в 70-е, можно было найти общий язык?
Ведь я так думаю, что... тоже хотел сказать, что в советское время это было проще, потому что тогда был один главнокомандующий, секретарь обкома. Если ему нравился объект, он не позволит никаких отклонений сделать никому из этих вот составляющих.
Причем этот объект в любом случае,
да,
уже
под контролем,
наложен на типовой.
Под жестким контролем. И выполнялся. Но тогда опять не было техники, не было стройиндустрии, материалы были такие все допотопные. Вот.
И карандаши. Вы говорили как-то, что это сегодня можно на компьютере смоделировать любую архитектурную форму, но беда сегодняшних молодых архитекторов заключается в том, что они не умеют рисовать.
Ну, это уже из другой области. Это, так сказать, владение руками. Понимаете, это первое, потому что это все идет от мозгов к рукам.
А вы рисуете нынешний свой
обязательно
проект?
Обязательно.
Не на компьютере сначала?
Нет.
Эскиз?
Конечно, только так. А иначе невозможно. Компьютер ничего. У него заготовки типовые.
Огромное вам спасибо. Еще раз напомню слушателям, Мендель Юдович Футлик был гостем программы «Биография» на этой неделе. Я думаю, не в последний раз мы с вами встречаемся в этой студии. Я очень на это надеюсь. Большое вам спасибо за то, что нашли время приехать к нам сегодня и пообщаться со слушателями. Артем Жаворонков провел для вас программу «Биография». Мендель Юдович Футлик, почетный архитектор Российской Федерации, автор огромного количества зданий в нашем городе, был сегодня ее гостем. До свидания.